Добрый вечер всем уважаемым слушателям. Наше занятие посвящено актуальным событиям текущих дней. Мы знаем о том, что каждый год приблизительно та же духовная атмосфера повторяется заново, и мы находимся посередине дней, которые принято называют дней траура, три недели. От 17-го Томуза до 9-го Ава по еврейскому календарю. И наверняка уже много наши слушатели уже услышали и знают. И попробуем сегодня добавить еще одну определенную сторону понимания этого. И сразу как бы огласим тему, она может быть и выражена в самом названии. Надо чуть больше понять, что мы оплакиваем. Это как бы дни траура, дни, когда мы читаем кинот на 9-го. Что именно, что кроется за этим? Может, если больше об этом, больше поймем, то, может быть, и сможем как бы и прочувствовать, и правильно исполнить предназначение этих дней. Мы знаем, что эти дни, они начинаются с событий, которые как бы являются корнем происходящего. Ну, говорили много раз, что многое в наших праздниках, то, что с нами происходит сегодня, источник находится в тот самый год выхода из Египта и все события, которые происходили после этого, которые как бы как корень установил для нас на все поколения, как бы эти ветви, которые доходят до нас, все, что исходит из этих событий. Так вот, в 17-го Томуза началось с того, что произошел тот самый грех Золотого Тельца, и были разбиты первые скрижали. А по прохождению определенного времени произошло еще одно очень событие, которое вышло на 9 ава, тогда, когда понапрасну оплакивали попытку Творца Бога вести евреев в народ Израиля. Они не хотели, пришли мерагли, разведчики, и сказали народу, что там место снова, все там как бы необыкновенно под присмотром Бога, там нет естественной жизни. Был страх от этого, но это отдельная тема сама по себе. Так что мы видим? Мы видим, что вот эти события, которые начались с греха Золотого Тельца и до оплакивания этого понапрасного входа в страну Израиля, они как бы являются базой, основой всего, что произошло в это время. То есть, если это уже произошло, то есть уже... И мы видим, что на протяжении многих после сотен лет, когда храм был построен у нас, и потом он пришло в разрушение, то все невзгоды, которые предшествовали разрушению храма и само разрушение храма, они как раз произошло именно в это время. То есть всему есть свой духовный корень. Чуть еще больше присмотримся к этому. Что мы понимаем? Что есть у нас до этого, то есть до этих событий, что изменилось, точнее, что изменилось? До прегрешения Золотого Тельца. И в конечном итоге до этого оплакивания евреев входа в Израиль. Как бы присутствие Творца, оно было во всем мире. То есть везде можно было видеть и чудеса. Так должно было бы быть. Да. Но из-за того, что это произошел этот грех Золотого Тельца, из-за того, что евреи не приняли до конца волю Всевышнего, то присутствие Творца, оно как бы по всему миру, оно, условно говоря, исчезло. Не потому, что оно исчезло, а потому, что человек оттолкнул его. Но так как было все-таки дано некое прощение еврейскому народу, то Творец как бы подарил нам возможность своего присутствия, но он сказал, что это будет только в одном месте, в очень ограниченном месте, в специальном месте. И вот это место, оно Гара Мория, это место, где заранее как бы уже это было предвидено. И там был построен храм, храм как бы присутствия Творца в этом мире. Храм присутствия Творца в этом мире. То есть нам очень важно понять, в чем было величие. Ведь обратите внимание, я надеюсь, все понимают, что речь не идет о великолепной архитектуре, я знаю, там, качеством строительства. По-видимому, и это было, но это не, мы бы не оплакивали бы на те поколения. Ясно и понятно, что речь идет о неких духовных корнях, которые разрушили нашу связь с Всевышним. То есть эта связь была. Она была там, в одном месте. Там была как бы возможность воочию увидеть эту связь, укрепиться в этой связи. И эта связь была разрушена. И это мы оплакиваем. Сказано в Медраше, что сам Бог оплакивал это. И народ Израиля, князь Израиль тоже оплакивал это в конечном итоге, несмотря на то, что из-за этого них это все произошло. Что тут кроется за этим? Нам очень тяжело на расстоянии, особенно в состоянии, в том, в котором мы все находимся, понять и прочувствовать, в чем было величие этого храма. Да? Что там было? Там были жертвоприношения, и мы учим подробности этих жертвоприношений. Это было место молитвы. Это место, где более всего можно было прочувствовать богобоязненность. Но что там еще было? Там было что-то особое. То есть это не только, условно говоря, было присутствие Творца в этом мире. Там находилась как бы та самая связь необходимая, которая дает нам силу продолжить, несмотря на все, эту связь с самим Творцом. Что это значит? Что это значит? Если чуть-чуть смотреться в описание, как мудрецы описывают эту связь и как они описывают все происходящее, смотреть, что пишут как бы более в глубине всего этого, мы увидим, что то, что происходило в храме, оно очень напоминает нам каким-то образом дом. Да, какой-то дом. Условно говоря, это то, что мы сейчас будем говорить, чтобы никто не понял это буквально, но зато условно можно как-то это понять в образной форме. То, что происходило в храме, напоминает дом, там, где есть семья, где есть муж, есть жена, и даже там есть дети. Что там было? Например, в доме есть кухня, да, то есть там приготавливают еду. Мы знаем, что в храме было жертвоприношение, там был мизбех, там был жертвенник, и вот там как бы приготавливали, условно говоря, еду не для человека, а для самого Всевышнего. Ну и, естественно, коаним тоже там ели. Были жертвоприношения, которые хозяева этого жертвоприношения, они тоже ели из него. То есть что-то напоминающее нам кухню. И не это только. Там еще было лехем апаним, там был стол специальный, на столе были специальные хлеба. Там была менора, там был светильник особый, который как бы светил постоянно. И там было место, где приносили воскурение, для того, чтобы это был запах приятный, находился в доме. А там внутри, то, что называется Кодеш Кедушим, находилось то, что очень парадоксально называют в наших книгах, Хадар Митот, называют это спальней, То есть там как бы основное место. А что там? Там находилось как бы место пребывания мужа и жены, да, отца и мамы, которые мы называем Куча Бриху Вишхенте. То есть там было присутствие самого Творца, и там было присутствие Кнессет Исраэль. По-русски это сбора Израиля, собрание Израиля, можно перевести это. Мы знаем, что символом этого было о том, что над Аароном, находились крувим, из выражения как бы мальчика и девочки. Условно говоря, это не снова надо это все понимать, надо это изучать, чтобы понять это получше. Там же находились, так сказать, если продолжать все это как бы сравнение, то можно продолжить сказать, что даже там не только находились мама с папой, но там находились их сыновья, это сами коаним, либо им, которые прислуживали, которые пели, которые приносили жертвоприношение. Что мы видим за этим? Мы видим за этим, что на самом деле тут кроется большое-большое дело. То есть кроется то самое описание связи необыкновенной, близкой, которая была между народом Израиля и самим присутствием своего Творца. Как? То есть, когда мы говорим, что оплакиваем, когда говорим, что есть у нас, произошла трагедия и так далее, трагедия, она по сути, она была в том, что произошло отторжение между тем, что должно было быть вместе, как муж и жена. У нас есть книга удивительная, которую написал царь Соломон. И она называется «Шири Шири», или по-русски ее называют «Песнь песней». Описывает у нас, что мудрецы в понимании того, что она может привести многих в заблуждение, как мы и видим, каждый понимает, что по мере своей испорченности, эту книгу они хотели как бы лигнос, они хотели ее, чтобы она не была частью Танаха, часть как бы святых книг. Но вмешательство раба Акива стало, если все книги святые, то это вообще кодыш в души, это святой святых. И эта книга осталась. И будем ходить снова в детали, это тоже надо изучить само по себе. Вся эта книга, она описывает в подробностях ту самую связь, которая должна была быть между народом Израиля, то есть Кнессет Исраэль в Кадош Баруху. Как бы муж и жена, это отношения подобные мужу и жене. Подобные мужу и женой. Где там буквально все подобное. Она так должна была быть. И там описывается, как, что на самом деле произошло. То есть когда женились, все было очень хорошо. То есть вначале еще как бы свежие впечатления, воодушевление. Но со временем, как вы знаете, приходит будни и всякие разные мысли приходят, возвращаются к тому, что было до того, и фантазии, и все вмешивается, и дизайн, правильно поступил, может нет, не все получило, не все так все хорошо, не все так гладко, и начинает. А пока дело не доходит до всяких разных ссор и недоразумений от них и так далее, и дизайн, может быть, начинает смотреть по сторонам туда-сюда, и вот иди знай, к чему может это привести. И действительно это привело. Да, то есть это привело к чему? К измене. Кнессет Исраэль, она уподобляется жене, которая ушла с другим. Да, ушла с другим. Потом захотела вернуться, да, но уже нельзя ее так просто принять. То, что называется идолопоклонство. Это было не только идолопоклонство. Идолопоклонство невозможно. Знаете, когда столько времени, сколько были нарушения, которые можно сделать случайно, без намерения и так далее. Ну, прощается, такое бывает. Но есть вид нарушения, которые невозможно сделать без намерения. То есть пути изменить. Ну что значит без намерения? И были три нарушения в первом храме, которые произошли, мы знаем. Кровопролитие, измена, да, то есть там было и идолопоклонство, и кровопролитие, и проблема с изменами, интимных отношений, это из прегрешений, которые не делаются вот так, это случайно получилось у меня. То есть есть снова тут много деталей, можно сказать, что да, можно сказать, можно, да, но по сути из того, что у нас описано, когда уже дошло до этого и все вместе собралось, то уже не было оправдания, пришлось давать гет, пришлось давать развод. И тогда, когда присутствие Творца ушло из этого храма, то храм превратился в обыкновенное здание, где ничего его не охраняет. И тогда, когда пришли войска из вавилонских завоевателей, а впоследствии римских, то они, ну, как у нас описано, они разрушили разрушенный храм. То есть там уже не было присутствия Творца, это обыкновенное здание, они, как любые, ну, военные действия. Ну, естественно, они были сильны, естественно, победили, разрушили. Мы оплакиваем нашу связь с Всевышним полностью утрачена. Слышал не один раз, что говорят, что, смотрите, вы говорите, что есть Творец мира, а я вообще не чувствую никакого потребности к тому, чтобы я вообще живу хорошо, у меня вообще проблем нету, холодильник все есть, работаю, вроде езжу там за границу, да, до короны сейчас вроде тоже, тут можно ездить, вроде пока еще можно. И у меня нет никакой душевной потребности, никакой духовной потребности никакому Творцу, не говорите, он есть, я ничего не чувствую. Действительно, в наше время утрачено это чувство. Но является ли это доказательством того, что Творец отсутствует? Вовсе нет. Это только указывает на то, что это чувство утрачено. Оно было раньше. Раньше люди чувствовали, что им чего-то этого не хватает, этой связи с Богом не хватает. А сейчас мы даже это не чувствуем. Когда мы оплакиваем храм, и говорим, что это дни траура, и надо понять, о чем траур. Надо чуть больше приблизить к нашему сердцу, к нашему разуму это понимание, о каком трауре речь идет. Ведь тут надо все как бы собрать в одно единое целое. Где точка отсчета? Все начинается с того, что человек должен понимать и осознавать о том, что он не из стенки, то есть не случайно, и мы не являемся набором молекул, который вдруг заговорил. Такого не бывает. А душа человека, его разум, его чувства, его сознание, его я, это все то, что является продуктом духовной его деятельности, это все сотворено Творцом. Ну, это не наша тема, говорили много раз вот, в других обстоятельствах. Вот с этого все начинается. Если мы это понимаем, осознаем, понимаем, что есть Творец в мире, и я есть творение. Почему-то мы все время это забываем, как куда-то это уходит. Да? То есть обсуждаем это, обсуждаем то, это, и куда-то это вдруг, так сказать, вдруг начинается с какой-то точки, как будто нет Творца, нет творения, надо кого-то объяснять, надо кого-то убеждать, надо доказывать. Или есть Творец, или нет Творец. То ли да, то ли нет, решите. Если нет Творца, то вся эта тема, она кого мы оплакиваем, что мы оплакиваем? Это абсурдно, какое-то времяпровождение. А если он есть? Тут надо только с этой точки и все и рассматривать. Если он есть, то вся суть нашего пребывания – это находиться в нем в связи со Творцом. Мы же должны к нему в конечном итоге прийти и вернуться. Давайте снова напомним. Есть две силы в мире, которые они как бы нас притягивают и держат нашу связь с Творцом. Одна называется страх, а другая называется любовь. То есть сначала любовь, а потом страх. Две силы, две колоссальные силы. Теперь, почему две? Ну, то есть мы интуитивно понимаем, что такое любовь, и что такое страх, и надо любить Бога. Это заповеди, две из шести постоянных, которые есть, надо находиться как бы в постоянной ощущение любви к Богу и постоянного страха, из богобоязненности. О чем речь идет? Обратите внимание, если бы у нас был только страх, да, без любви, то мы бы как бы должны, как знаете, как замерзшие бы стояли от страха, не смогли бы сдвинуться. А если бы была бы только любовь, то мы вообще не могли бы вообще жить от любви, которая была, переполняла нас, мы не могли бы ничего другим заниматься, то есть полностью бы оставили бы связь с этим миром, как было Надав и Авиу. Есть и любовь, и страх. И любовь, и страх. Что такое любовь? Что такое любовь? Как его понимать, что такое любовь? Любовь – это постоянное желание близости с любимым. Это мысли, которые прилипли к нему, и не можно освободиться от этого. Кто любит, его мысли прилипают к объекту любви. Хочется постоянно присутствия его, хочется помогать, хочется делать угодно ему, восхвалять. Мы же любим его. Это любовь. Все остальное это там. Другие названия есть. Да, проявление, так сказать, телесное. Это есть, но это другое. Это любовь. Страх. Есть страх наказания. Но не этот страх имеется в виду, хотя и он присутствует, и без него, без страха наказания мы не можем даже понять более высокий уровень. Есть страх благоговения. О, вот это тот страх, который как бы присутствовал тогда и может присутствовать сейчас. Что такое страх благоговения? Это страх перед чем-то гораздо более высоким. Но это не страх, что тебя сейчас накажут. Это вот прям как слова из благоговения о том, что просто замерзшие от удивления, когда понимаешь, что есть что-то гораздо, гораздо, гораздо больше, выше, чем мое я, которое обязывает, которое дает рамки, которое повелевает, и надо это выполнять. Это страх. Теперь есть любовь, есть страх. А нормальное существование человека, то есть еврейского еврея, это в ощущении любви к Творцу и страха перед ним. И вот эта любовь, она и страх, это то присутствие, это то, что присутствовало в нашем храме. Там находилась как бы вот эта любовь, которая и страх, который уподобляется между мужем и женой. Я надеюсь, что это сравнение настолько ясно и очевидно, что настолько очевидно и нужно в семье, чтобы у нас был и любовь, и страх между мужем и женой. Муж и жена должны любить друг друга. Но они должны в каком-то смысле и благоговеть друг друга перед другом. Потому что это состояние, которое может привести к уважению к другому. А без этого невозможно совместное проживание. В простых словах нужно угождать другому, нужно стараться как это, все проявления любви, думать о нем, а не о себе, стараться убеждать, делать то, что ему хочется, а не то, что мне хочется. И весь список, который мы перечисляли неоднократно, то же самое и страх, и он тот, который будет подгонять меня, сделать не то, что я хочу, а то, что он хочет. Делать ему угодно, и надо, тут есть, должно быть много подпора, которые дадут нам силы сопротивляться моему эгоизму, хотеть все к себе, а так не строится совместно. Совместно строится только тогда, когда есть желание, когда есть настоящая любовь, настоящий страх, то есть страх благоговения между другим человеком, то есть когда мы проявляем к нему тем самым непосредственно это было уважение. На любви уважение все строится. Все строится, все отношения между мужем. Если муж и жена уважают друг друга, любят друг друга, у них не могут быть никаких проблем. Даже если они появятся тут и там, это все не может это быть разрушено, По той причине, потому что между мужем и женой есть любовь и уважение. А любовь, мы уже перечислили, что это. И страх перечислили, что имеется в виду, за какое-то благоговение. Поэтому, когда все это выражается в этой мыслях о нем, и желании угодить, и не рассердить. И... Что такое страх? Когда мы говорим страх благоговения, очень понятно, когда мы боимся, что, не дай Бог, наш любимый нас разлюбит. Как-то принимаем само собой разумеющееся, что любовь, ну, если я люблю, только она навечно, кто сказал? Может быть, мы сами своими руками, своими действиями приводим к тому, что наш любимый, он уйдет от нас. Он начнет интересоваться другой. Почему? Потому что я все время в претензии, я все время недовольна. Есть этому, может быть, даже оправдание, и можно это найти, и можно найти там в прошлом, в настоящем, он виноват, его мама, его вся семья. Это всегда можно найти. Но факт тому, что семьи не будет, да, это не будет семьи. Есть страх потерять любовь. Вот это слово благоговения, которое должен держать семью. Может быть, этот страх, он утрачен. Может быть, он утрачен и в наших семьях. Если он утрачен в нашей семье, легче понять, что утрачено и в отношениях между народом Израиля и самим Всевышним. То есть страх вдруг потерять его. Страх потерять эту связь. А ведь она самая основная. Это то самое, что и находилось в храме, в святое святых. Согласно этому, вся еврейская жизнь происходила во времена, когда был храм. Там все это не было подобно еврейской жизни сейчас. Если бы мы бы переместились в машине времени, представим себе в те времена, мы, иди знай, даже мы же не признали, что это евреи там жили все по-другому, они одевались по-другому, их день проходил по-другому. Все в основном вокруг жизни храма было. Обратите внимание, насколько это было важно и сильно, что Тора обязывает каждого еврея прийти в храм 3 раза в год. Обязаны. Да, если исключение из правил, да, но 3 раза. Коль схурха, все люди мужского пола, так сказать, должны появиться перед моим лицом в храме. Для чего появиться? Только для того, чтобы кто-то держать эту связь. Эта связь между, в конечном итоге, между, как бы, между мужем и женой. Да. Если мы не видим нашего любимого, нашей любимой, не видим красоты, которая там есть, то эта связь, она может потеряться. 3 раза в год надо было приходить в храм. А что там было? Там видели воочию чудеса. Там происходили, в первом храме происходили чудеса. Каждый, который приходил туда, все это видеть, были 10 постоянных чудес. И естественно, что подобная вещь в переводе на наш язык, отношения между мужем и женой, это та прелесть красоты, которая находится в муже, в жене, это связи их между собой, это то, что усиливает их связь, усиливает страх и любовь между ними, то самое благоговение, которое есть. Вот эти, об этом мы плачем. Об этом мы плачем. Дорогие друзья, плач, который мы говорим, это нет, не что-то абстрактное. Вовсе не абстрактное. Это плач о том, что у нас это чувство, но мы потеряли. Снова, когда я говорю вот так, огульно мы потеряли, не знаю, есть люди, которые не потеряли, из которых они есть, мы говорим, но фактом, что говорить, мы мудрецы уже давно установили, что поколение, в котором храм не построен, это как будто своими руками они разрушили. Это приговор, то есть можно всегда себя, знаете, говорить, а у меня все нормально, а я чувствую, а вы мне не скажете, что я чувствую, я чувствую, у меня все хорошо, у меня я. Может быть, да, но фактом остается, что храм не построен. Значит, что-то у нас там не хватает в нашем сердце. Чего не хватает? Не хватает той самой боли за отсутствие любимого. Что он ушел, и нам это не болит. Сказать, мы, знаете, как сейчас встречаю эту картину, иногда люди разводятся. Очень, ну, не так часто, но встречаться, и вдруг они говорят, а мне хорошо и так, одному хорошо. Наоборот, часто я зарабатываю хорошо, у меня все есть, у меня, так сказать, и квартира, и машина, да, и я иногда там и сям, мне хватает этого, мне не нужно этого, муж и все эти проблемы, так сказать, иногда и мужья такие, которые... Я же не говорю про больше, что еще происходит в наши времена, да, то есть искажения и все прочее. Да. Но не болит, видите, все-таки не болит, а должно болеть. То есть когда мы говорим, что у нас есть плач по утраченной любви, по утраченному страху, благоговению, то что-то, то речь идет о нашей душе, в которой, по-видимому, что-то изменилось, что-то не хватает, что-то там огрубилось, по-видимому, потеряли эту чувствительность. Ну, вопрос, который тут же стоит, и мы, естественно, каждый из нас хочет спросить, ну хорошо, все очень хорошо, да, может быть, не хватает, да, души огрубели, да, что делать? Да, и наверняка все вопросы будут с этими связаны заранее. Тут все ясно, это что делать. Есть что делать. Каждый на своем уровне. Во-первых, надо тут несколько вещей понять. Они очень принципиальны. И, особенно в последнее время иногда получают телефоны, имейлы. Люди как-то, знаете, возмущаются. То это хорошо. Не. Чем они возмущены? Говорят, смотрите, беспорядок, смотрите, что происходит тут в Израиле, смотрите, что в политике, что в мире, тут почему рабаним молчат, то есть очень любят, как бы, чтобы рабаним кричали, они молчат. И говорит, как так? А что? Ну вот, нужно устраивать там демонстрации, нужно кричать, надо трубить в шофара, надо перевернуть мир, чтобы все. А что конкретно? То есть начинает конкретно выясняется, что тут есть политические предложения, решение ситуации, то есть все, что никакой связи с этими отношениями между человеком и Творцом особо не имеет, то есть то, о котором мы сейчас говорим. То есть по-советски хотим каких-то, знаете, предпринять чего-то такое. Вот давайте мероприятие устроим, да, и все станет хорошо. Выкричимся, и вот. И что дальше? Ну, строим демонстрацию, прокричим. А вот они не говорят. Кто вам сказал, что не говорят? Где только их слушают, рабы не говорят. Все время их слышат. Просто не хотят слушать. Когда говорят то, что есть, говорят правду. Не хотят слушать. Есть кто хочет слушать, и слушают. Огромная аудитория, да. Но те, кто звонит, те, кто интересуется, и туда, они почему-то то, что нужно слушать, не слушают. А хотят что? Хотят какие-то по своим представлениям, так сказать, как что нужно сделать для того, чтобы что? Привести Машиаха, чтобы... Это то, что он хочет. Если речь идет о любви, давайте вспомним, что такое любовь. Любовь – это сделать то, что угодно другому. Это то, что Творец от нас хочет, то, что от нас ждет. Вовсе нет. То, что от нас ждут, вовсе нет. Сказано, то есть надо начать, с чего вообще начинать? Из того, что менее всего мы хотим слышать. Менее всего хотим слышать. Так сказано, что с тех пор, как разрушен храм, я условно перевожу, то Творец, нету Творца, как его присутствие в 2 на 2 метра Аллахи. Что это значит? Я, может быть, неправильно, не совсем точно перевожу, да, но это приблизительный перевод. Смысл в чем его? В том, о том, что раньше была вот эта связь, чуть ли не мистическая, любви, настоящей связи душевной между Кнессет Исраэль, между народом Израиля и самим Творцом. Был страх, богоговение, разрушен храм. Эта связь ушла. Мы 3 раза туда не приходим, мы не видим, нет чудес, нет того топлива, которое как бы будет поддерживать этот огонь нашей любви и страха. Верно, мы отошли, и душа наша, она стала почерствела, и она огрубилась, и мы отдалились. Говорят, послушайте, но тем не менее связь с ним, да, существует, где она существует? У вас есть Шулхан Арух. есть эти арба-амот, то, что называется, есть как бы вот это маленькое пространство исполнения мицвот. Прежде чем мы должны идти на какие-то там демонстрации, надо посмотреть, мы соблюдаем минимум, который наш любимый хочет от нас. Если нас, мы говорим, да, любовь, значит, надо соблюдать то, что он ждет от нас. Что он ждет от нас? Он говорит, минимум, я сказал, что 113 заповедей не так сложно. Как только мы их принимаем, уже после того, как принято это все, надо только знать детали, легко все это исполнять. Надо исполнять, там много деталей, надо их учить. Поэтому первый вопрос нас спросить, мы исполняем все заповеди, которые Творец нам повелел. Ведь это та связь, которая есть явно формула в храме, а после того, как разрушен, в чем она проявляется? Проявляется в сердце нашем, в том нашем желании исполнять его волю, исполнять его повеление. Те самые 613 мицвот, уже их не 613, гораздо меньше, которые надо исполнять. Это то, что нужно исполнять. Надо исполнять и все остальное. То есть мы о том, чем мы говорили много-много, говорили неоднократно о том, что то есть, все, из-за чего был мир разрушен, из-за того, чем был храм разрушен, да, те самые причины, да, мы должны их устранить. И если был разрушен первый храм по трем причинам, о которых мы уже много раз говорили, да, то по-видимому, нужно сделать все, чтобы устранить их. Второй храм был разрушен из-за причины ненависти. Тема сама по себе, много раз они говорили. Значит, по-видимому, не хватает исправления вот этой ненависти без причины, которая есть. Есть еще много-много-много, над чем нужно работать и необходимо работать для того, чтобы эта связь, она восстановилась. То есть, когда мы говорим в конечном итоге о том, что мы говорим «геула», избавление, будущее, то есть в нем несколько составляющих. Мы хотим увидеть результат. Но нам мудрецы сказали о том, что когда этот результат придет, мы постфактум поймем и все остальное. А тем временем каждый из нас должен заниматься своим, в первую очередь, построением внутреннего храма. Внутренний храм мы строим тем, что мы в первую очередь исполняем программу «Минимум». Программа «Минимум» – это соблюдение повеления Всевышнего. Над ним дополнительно та самая работа необходима для исправления тех самых причин ненависти, исправления качеств человеческих, которые приводят к этому. Это отдельный разговор, который там есть. Но речь идет не о чем-то абстрактном, речь идет о конкретном. Конкретное исправление мы приходим в то время, когда нам не все равно. Когда мы, у нас так есть понятие, называется «цфиала геула». Цефиталегула, ты ожидал исправления, ожидал этого избавления, хотел этого, хотел этой связи, Всевышний дал или нет. Если мы начинаем думать об этом, изучать эту тему, начинаем углубляться в нее, это пробуждает у нас это чувство, пробуждает у нас это желание. И тогда, когда в нашем душе, в нашем сердце появляется это ощущение о том, что я хочу этого, я желаю, я жду избавления, это часть самого избавления. Так у нас сказано. Дай Бог, чтобы мы все удостоились, чтобы наше сердце, исправление всего мира, избавление, геула, так сказать, оно началось с маленького, с большая геула, началось с маленькой, которая в каждом из нас, в сердце наше маленькое, чтобы мы построили маленький храм, из которого вырастет настоящий большой храм всего еврейского народа. Ну, я надеюсь, что мы чуть-чуть поговорили на эту тему. Вполне возможно, чтобы даже ответили на несколько вопросов. Мирим, пожалуйста, если есть какие-то еще вопросы.
Амен, амен. Спасибо вам большое, уважаемый рав Ашер. Да, секундочку, у нас здесь есть вопросы. Уточняющий вопрос из YouTube. И, кстати, друзья, есть в чате возможность задавать у вас вопросы. Пишите. Также есть вкладочка, которая называется «Вопросы и ответы». Туда вы можете задавать ваши вопросы. Вопрос такой, правильно ли понимает человек, что имеется в виду любовь именно к противоположному полу, или надо понимать более широко? Когда вы говорили об отношениях вот между Богом и народом Израиля.
Смотрите, отношения высокие, отношения очень-очень абстрактные между человеком и его Творцом, мы можем понять только на базе того, каких-то прообразов, которые существуют в этом мире. И так, так Творец сотворил этот мир. То есть сказано «мипсари эхазэ элока», то есть из своего, как бы, из своего тела, скажем так, можно узреть и Всевышнего. То есть когда я всматриваюсь в этот мир, я могу понять и как бы связь, которая есть с высшими мирами. Поэтому есть это подобие, и действительно это подобие, оно настоящее, оно по сути, между отношением между мужской и женской стороной. Так изначально был мир сотворен. Мир сам по себе, первое как бы творение, оно было разделение полного, абсолютного единства на две противоположности, дающую и принимающую. Дающая – это как бы сторона мужская, и принимающая – это сторона женская. Этот прообраз, он существует везде, в высших мирах и нижних мирах. Поэтому есть у нас тут в нижних связь этого прообраза между мужем и женой. Согласно их отношений, мы учим о том, какая должна быть связь между Кнессет Исраэль, народом Израиля и самим Богом. Это и прообраз их именно как бы мужская и женская сторона. Кнессет Исраэль – это как бы женская сторона, принимающая, а Всевышний – как бы мужская сторона, дающая нам. И от нас все зависит. Мы, так сказать, он нам все время дает. Да, он дает. А женская сторона иногда может не принимать. На что это подобно? Например, свет, солнце всегда есть, он такой же, но мы иногда, может, стекло запачкаться, и мы не видим, как говорим, нету света, как нету света. То есть принимающая сторона, она может все это запачкать. От нас зависит. Да. Поэтому эти связь между мужской и женской стороной тут проясняет во многом, и то есть связь, которая должна быть очень высокая между соблюдающим евреем и народом в целом, и между Творцом.
Спасибо большое. Следующий вопрос, который сегодня пришел по WhatsApp. Доросли ли мы до третьего храма? Ведь мы так и не победили без причины ненависти, злоязычия и так далее, спрашивает наша подписчица.
Кен, смотрите, это что значит доросли ли доросли? Это нам тут, мы не совсем понимаем до конца замысел Всевышнего. То есть мы общие развитие, исторические события, мы знаем, как должно происходить, в общем, а как конкретно и как их оценить, это у нас нет сейчас пророков, чтобы ответить на ваш вопрос. Смысл, который мы вкладываем в это в том, что на каждом этапе, на каждом уровне нашего существования есть возможность исправления. Вполне возможно, что наше поколение, ну, скажем, выглядит не самым достойным образом, и мы погрязли в этом, погрязли в том, но на все воля Всевышнего, как мы говорили, это то, что осуществилось по его воле. То есть, по-видимому, души, которые сейчас спускаются в этот мир, это то, что есть, то есть это концу дней. И когда перед концом дней, то есть перед самой субботой, есть образное сравнение о том, что если, знаете, как кто знает, что такое подготовка к субботе, то перед самой субботой подготовка все быстрее и быстрее. Естественно, что один, так сказать, успел, другой не успел, один указал, другой подсказал, начинается выяснение отношений, крики, споры, все быстро, все то. Это приблизительно ситуация, которая будет сейчас. Балаган. Пока не придет суббота. Да, когда придет суббота, зажгут свечи, вдруг все прекратится. Все станет снова хорошо, все вообще хорошо станет. Это «Вняйну ля маба», типа грядущего мира. А мы как раз находимся в этом периоде времени, который объясняет все. И быстроту всех событий, и абсурдность этих событий, которые сейчас происходят, и балаган, который есть, и вообще все непонятно, что есть. И это в общем, да, это все в общем. Мы ли те люди, которые можем построить третий храм? Мы уже, он как бы, образно говоря, уже построен. А мы всего лишь должны добавить что-то свое маленькое. Поэтому если то, что мы говорили в самом занятии, в конце, вот это маленькое мы построим, нам не надо гигантских каких-то переворотов, не надо ставить демонстрацию на миллион людей. Не это то, что от нас требуется. От нас требуется гораздо сложнее, что-то исправить в себе, не смотреть на других. перестать быть вечной претензией, оглядываться, кто сделал, как сделал, они да сказали, не сказали. Посмотреть на себя в зеркало, не бояться. Если есть что-то малое, что себе изменить из того, что мы перечислили, это самый большой вклад, колоссальный вклад в приход Машиаха. Все остальное – фантазия.
Да, спасибо вам большое. Слушайте, столько эмоций. Люди пишут, что они плачут. Так проникновенно вы донесли ту информацию, которую вы хотели. Действительно, она достигла той цели, которую мы и задавались. Друзья, я вижу много ваших вопросов. Давайте я буду выбирать вопросы по теме, потому что тут уже начинают спрашивать, советуете ли вы делать прививки. Я прошу прощения. Давайте сначала вопросы по теме. Я вижу поднятые руки. Давайте дадим возможность нашим подписчикам, постоянным слушателям дать возможность задать вопрос голосом. Татьяна, я вам сейчас включаю из Амстердама. Включаю я вам возможность говорить. Говорите, пожалуйста, Танечка. Таня, мы вас слышим. Татьяна? Видимо, знаете, что, наверное, по ошибке человек бывает, поднимает руку. Давайте, вот Ашер. Ашер тянет руку. Ваш тезка сейчас, секунду. Ашер, говорите, пожалуйста.
Алло. Меня да. Слышно сейчас? Хорошо.
Да, пожалуйста. Да, добрый день, добрый вечер.
Шалом, Ашер Кушнир. Спасибо вам за интересную лекцию, про проявленные слова, за поддержку. А вопрос у меня такой. Может быть, не очень по теме, а можете по теме. Как мы можем вообще плакать о храме, когда мы его не чувствуем. А тут у нас, я сам с Америки, у нас тут земля, Эрица Кодыш, и никто об ней не плачет, никто не как не то, что никто, а нету такого вдохновения и подъема. Вот он, придите и начнем строить.
Дорогой Аша, вы видите, вы, в принципе, уже приблизили, постройку храма. Видите, вы с такими эмоциями, с такой любовью, вам болит, что нету храма. Это уже, видите, вот вы уже сделали первый шаг. Только вы наверняка слышали, не хочется снова и снова повторять. Нам всегда хочется смотреть, как другие делают, почему другие не делают, что они делают. Смотрите, надо вот эти, надо рабаним, надо сделать синагогу собрать, надо людей, надо на площадь, надо показать. Надо начинать с чего-то гораздо более маленького. Но, как мы говорили, это гораздо более сложно. Себя начинать гораздо сложнее. Поэтому, когда вы говорите, что отсутствует, да, отсутствует, верно. Ну вот, давайте начнем с самого себя. Вас присутствует? Ну, по-видимому, уже тот факт, что вы вышли в эфир и проговорили, это наверняка это признак того, что у вас это, есть это чувство. Да? То есть вы уже свой вклад в построение храма в каком-то смысле уже внесли. Я очень рад этому. Есть такая песня, которая, знаете, когда знаем вещи из песни, это на самом деле построено на Мидраше, о том, что будущий храм, он не будет построен из камней, он будет построен из слез. И там в песне очень хорошо поется, что, так сказать, Рибоно шель Олам, Всевышний, возьми мою слезу. Я хочу, чтобы она тоже стала частью этого храма. Поэтому все, кто прочувствует это, ему захочется действительно, чтобы какая-то слеза вышла из глаз. Да, это, вот это и есть строение храма, здесь приближение Геулы, нам не надо больше. Потом увидим результат. Мы припишем это, естественным событиям, там, политическим деятелям, не знаю, что-то сказать. Это все это внешнее, которое не имеет отношения к истинным причинам. Истинные причины всегда другие, духовные. И мы не всегда видим и не понимаем, что для многих из нас, которым да болит, которые участвуют в этих зумах, которые да что-то делают, которые, они приносят огромный вклад на своем уровне. Это не все так. Вот у нас мы все черствые, все да. Верно, есть и это, да. Но есть много хорошего, надо тоже его видеть. На самом деле нашими нашими хорошими деяниями, исполнением мицвот, исполнение и пробуждение сердца добрыми словами, деяниями. Мы вкладываем, это наш вклад в строительство третьего храма.
Пишут гигантское спасибо за урок. Всем много-много благодарностей. И пишут, что хотелось бы почаще слушать на наших зум-уроках любимого и глубоко уважаемого раввина Кушнира. Танечка, я дам вам возможность еще раз сейчас задать вопрос. Я подключу вам, конечно, микрофон. Секунду, с вашего позволения, я зачитаю вопрос, который пришел. Я стараюсь максимально дать людям возможность задавать вопросы со всех каналов. Вопросы-ответы. Ора спрашивает, а между родителями и детьми? Здесь есть параллель между народом и Творцом? Мы же говорим о Авину Малкейну.
Смотрите, вы поднимаете очень хороший, правильный дополнительный вопрос. А отношения, которые есть у нас высшие, которые с тогда, когда был храм, это отношения между мужем и женой. То есть, когда мы рассматриваем нас в общем, поэтому мы не говорим «я», а мы говорим «Кнессет Исраэль». «Кнессет Исраэль» – это общность народа Израиля, так ее называем. Некий общий знаменатель всех еврейских душ. То есть, это мы все повязаны, мы все вместе. Обратите внимание, это не то, что есть вот несколько, вот я хороший, а все остальные не меня касаются. Вовсе нет. Мы все сидим в одном, как бы в одной лодке, и у нас есть общая судьба, и у нас весь еврейский народ, его совместная жизнь, она то, что определяет нашу судьбу, а не порой каждого из нас. Хотя вклад каждого из нас в эту совместную судьбу, он качественный, а не количественный. Поэтому есть возможность, что праведник один вносит очень много, а негодник вносит, но не так много, а порой разрушает много, а порой немного. То есть это счеты самого Бога. Но факт тому, что мы все вместе, мы Кнессет Исраэль. И вот это прообраз, связи мужа и жены. Но только если есть муж и жена, то как результат, естественно, у него есть дети. Мы конкретно, да, каждый из нас. Если уже переходим на частное понимание, мы дети. В этом смысле уже у нас появляется отношение к отцу, как у ребенка. То есть поэтому мы обращаемся к нему, Авину Малкейну. Авину Малкейну означает, Авину – это отец наш. И Малкейну – это Мелех, царь наш. Что имеется в виду? Верится о том, что есть две возможности, в зависимости от нашего поведения, как бы видеть эти отношения. То ли я как сын, да, но тогда это накладывает ко мне многие обязательства, или я как его раб. Да, то есть, да, раб тоже получает от своего господина. Да. Тогда это Мелех. Естественно, что мы должны бояться его, и, как мы говорим, и страх, благоговение. Поэтому у нас есть как бы позиция еще и подданного, как бы слуги, у которого есть господин. А с другой стороны, мы как сыновья, как сын любит своего отца. Поэтому это две стороны, как мы говорим, любви и страха. Поэтому мы говорим вину. Вину – это любовь, отец наш. И царь наш – это страх, это сочетание обоих, это та связь, которая должна была у нас. Поэтому у нас есть и то, и другое. Когда мы говорим о в общем, то это отношение между мужем и женой. Когда говорим в частности, то это отношение между сыном или дочерью и отцом.
Спасибо большое. Еще раз, друзья, прошу прощения, если чей-то вопрос я вдруг не зачитаю, их очень много. Я стараюсь выбирать по теме, во-первых, и, во-вторых, именно по тому принципу, кто раньше задал вопрос. Татьяне сейчас я дам возможность еще раз говорить. Танечка, говорите, пожалуйста. Таня, не получается, я сейчас Симу подключу. Сима, вы поднимаете руку. Попробуйте включить ваш микрофон, Сима. Сима? Что-то у нас сегодня не у всех получается включать микрофон. Хорошо. Ой, я думала, я разговариваю сама с собой. Я думала, что у меня микрофон включен, прошу прощения. Почему про мешкан есть лишнее, в кавычках лишнее, пишет Шлома, уточнение. Ашер бетохам. Ведь мешкан один. Это как сказать, не ходи в магазин, который на углу. Значит, есть и другой. Не значит ли бетохам храм внутри человека, уважаемый Раф Ашер?
Я не совсем это улавливаю, но имеется в виду, если вы имеете в виду, что вы шаханте бетохам, то есть мидраш, есть хазар, который объясняет это именно, как вы понимаете, что речь идет о сердце каждого из нас, то, о чем мы постоянно говорим. То есть есть понятие мешкан, мешкан – слово ашраат ашкина, как бы присутствие. Это присутствие, в принципе, в Кнессет Исраэль, когда мы говорим народа Израиля, это абстрактные понятия совместные. Да? Но в конечном итоге, где это конкретно находится? Это находится в сердце каждого из нас. Поэтому всегда мы говорим, что есть понятие большой храм, есть понятие малый храм. Большой храм – это та самая связь, которая была во времена присутствия храма между народом Израиля и Богом. А малый храм – это то присутствие, которое никогда не уходит. Это то, что находится в сердце каждого из нас. Это малый храм. Вот этот малый храм, мы должны его хранить, не дать быть разрушенными, эту связь с Богом держать постоянно. Там должна быть та самая любовь и страх, как мы говорили, Абину Малькейну. Все это находится у нас в сердце, в малом храме. Если только понял, я просто не совсем уловил. Я надеюсь, что это направление ответа в вашем вопросе.
Спасибо большое, Шлома. Я надеюсь, что ответили на ваш вопрос. Я видела, что вы поднимали руку. Если нет, то поднимите еще раз руку. Таня в чате задает здесь в Зуме хороший вопрос, интересный. Название месяца Ав само по себе позитивное, да? Ведь название Менахем Ав, то есть успокоитель. Из этого месяца, правильно ли Татьяна понимает, что с этого месяца будет начало года в будущем?
Это Менахем Ав означает о том, что исправление придет. Да, то есть тут эта тема сама по себе, которая тут можно целый зум сделать, снова занятие сделать. Очень-очень коротко, да, название месяцев, оно тоже имеет, несет саму смысл. А Ав, кажется о том, что это вот начинается с Авод, начинается с Отца, как бы начало всего. Имеется в виду, что исправление в конечном итоге, как же, так же, как хурбан и разрушение, оно пришло в этом месяце. Исправление тоже придет в этом месяце. Поэтому у нас есть Тубы Ав. Уже 15 Ава мы видим, что сказано, что не были дней хороших, как этот день. И все, что связано с этим. В этом месяце начинается, с этом дате уже начинается подготовка к полному исправлению, которое придет в будущем. От этого не будет, Ав не будет новым месяцем отчета, новым, который есть, как был сотворен, есть у нас месяц Тишрей, месяц Нисан, да, это отдельная тема сама по себе, они останутся, как они есть. Но факт тому, что то самое исправление, начало Геулы, которое есть, оно начинается именно в месяце Ав, как сказано о том, что все знают это, и надеюсь, что Машиах, он родится в 9 Ава, то есть в тот момент, когда было разрушение, уже родится Машиах. То в этом месяце, в смысле о том, что Ав Менахем, то есть придет и утешение в этом месяце.
Да, Татьяна действительно уточнила, будет ли рожден Машиах 9 Ава, и вы уже ответили на этот вопрос, все правильно. Шлома, вопрос, которого мы недавно задавали, я сейчас даю возможность вам включить микрофон, пожалуйста. Вот, добрый вечер. Шалом.
Добрый вечер, шалом. Меня слышно?
Да. Говорите, пожалуйста.
Уважаемый Раф Ашер, у меня вопрос. А вот когда первосвященник погибал в Кадош Кадошим, вот его вытаскивали, это было какое проявление Всевышнего? Он отвергал Ам Исраэль или от любви погибал священник? Вот как понимать это вот?
Ну, смотрите, во-первых, вы говорите о эпохе второго храма. Да, то есть сейчас как раз, кто изучает Талмуд, Дав Юми, как раз изучает Юма, и там все эти события описываются. В первом храме этого явления не было. Да, то есть, служители Коэн Гадоль в первом храме, никто из них не погибал. Также было в начале второго храма. И только после того, как это превратилось в некую позицию, некую как бы мисра или должность очень уважаемую, которую начали покупать за деньги, подкупать. И как бы большими куаним, великими куаним становились люди не богоугодные. Причем самое интересное, что несмотря на то, что предыдущий уходил из этого мира, то следующий за ним считал, что он наверняка более праведный. И несмотря на опасность для его жизни, он до этого хотел, это приносил ему это самый почетный человек в еврейском народе, Коэн Гадоль. И что это значило? Это значило в том, что кто находится в Кодеш Кедушим, святость не терпит несвятости. Если туда появляется человек, у которого есть что-то примешано, даже самое малое, нечистое в намерении, в чувствах, в телесных желаниях, то эта реальность, она как бы уничтожается вместе с ним и человек. Поэтому и сказано, что те из больших куаним, которые не были чисты перед Богом, они больше года не жили, то есть или погибали прямо там на месте, далее, или после этого. В чем проявляется это? Проявляется о том, что перед Творцом все открыто, поэтому невозможно ничего скрыть, невозможно подкупить. И, к сожалению, это была реальность во втором храме. В первом храме этой реальности не было.
Огромное вам спасибо. Огромное спасибо. Дорогие друзья, я думаю, что нужно подводить уже итог нашему уроку сегодняшнему, потому что время подошло к концу. И самым лучшим завершением нашего урока будет последний вопрос, как мне кажется, он очень-очень классный. Сейчас, секундочку, ушел чуть-чуть вверх. Орли спрашивает. Рафашер, скажите, как правильно объяснять детям смысл этого дня?
Хороший вопрос. Как правильно этим детям объяснить смысл этого дня? То есть вы имеете в виду, по-видимому, 9 ава?
Да, да, речь идет о 9 ава.
Смотрите, а дети, в отличие от нас, они понимают только что-то конкретное. И поэтому вначале они должны услышать только техническую сторону. То есть они, там, если речь о ребенку 2-3 лет, тому только говорят о том, что это святой день, и что сегодня мама с папой не кушают, они не пьют, они постятся. Почему? Потому что когда-то был храм, и он был разрушен. Да, и вот у нас нету центра еврейской жизни, теперь уже для нас, уже это как, знаешь, это как вот синагога. Синагога, видишь синагогу, да, то есть это ребенку 3-4 лет, нет, двух, естественно. Вот как будто она была разрушена, и у нас уже некуда ходить молиться, нет связи с Богом. Это говорят на первом этапе, когда ребенок подрастает, то можно говорить чуть-чуть более абстрактно, объясняя ему о том, что чего-то не хватает в связи, как не дай Бог, можно себе представить, что есть дети и родители, и вдруг родители куда-то уезжают. Как тяжело ребенку остаться без родителей. Так и мы, как еврейский народ, иногда вдруг мудро остались без папы. И нам тяжело, и мы оплакиваем это. И тема эта, она, надо ее снова, так сказать, более подробно объяснить. Но мне кажется, она очень хорошо освещена на сайте Толдот, там в разделе «Семья», по-моему, есть несколько ответов на эту тему. Посмотрите, там более подробно сказано. Дай Бог, чтобы мы все прошли эти 3 недели, и не завершается 9 ава, и прошли с тем самым ощущением пробуждения нашего сердца, чтобы там мы как бы... Цфияла геула, ожидание будущего исправления, избавления не покидало нас, чтобы у нас действительно было ощущение, что нам чего-то не хватает. То есть то, если мы чувствуем, что нам все хорошо, все есть, имеем в виду при этом, что я получаю зарплату, и холодильник забит, и вроде бы есть дом, машина, это ощущение не наше. Нет, мы должны чуть-чуть и мыслить шире, и чувствовать шире. Когда мы расширяем и мысли, и чувства, то и приходит ощущение того, что много-много не хватает нам. Вот это ощущение принадлежности к народу, принадлежности к Богу. Это то, что должно волновать нас, пробуждать наше сердце. Это шем, что мы удостоились этих мыслей, этих чувств.